Далей у студыі Алена Ціхановіч. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Кожны чацвёрты пенсіянер у Беларусі працуе. Сёння ўлады агучылі, што падвышаць пенсійны ўзрост пакуль не збіраюцца. Сацыёлаг Алег Манаеў звяртае ўвагу на беларускі аспект. Калі падвысіць узрост, то некаторыя да пенсіі не дажывуць. У нашай праграме таксама Дэбальцава як пераломны момант вайны і міру. Мы будзем гаварыць таксама пра карупцыю сярод чыноўнікаў і суддзяў, клопаты беспрацоўных, якіх могуць запісаць у дармаеды. У новай лекцыі Вінцук Вячорка раскажа пра яканне як рысу беларускага вымаўлення. Дэбальцава. Сітуацыя ў гэтым украінскім месце можа стаць пераломнай для лёсу менскіх мірных пагадненняў па Украіне. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што сёння украінскія вайскоўцы пачалі планаваны і арганізаваны адход з Дэбальцава. Карэспандэнт Радыё Свабода з месца падзеяў паведамляе, што вайскоўцаў падчас іх адступлення абстрэльваюць баевікі, і паводле стану на 11 гадзін раніцы у бальніцу Артёмаўска былі прывезеныя прынамсі 100 параненых украінскіх вайскоўцаў. Пятро Парашэнка, як вы чулі з выпуску навінаў, сёння накіраваўся ў зону канфлікту. Во што ён сказаў перад адлётам у аэрапорце.
Сьогодні ранком Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію по плановому і організованому виводу частини підрозділів з Дебальцева. Сьогодні ми можемо сказати, що вже на зараз вийшло 80% частин, ми чекаємо ще дві колони.
А расійскі міністр замежных справ Сергій Лаўроў сёння сустрэўся ў Маскве з Давідам Санакоевым, фактычным кіраўніком ураду сепаратысцкай паўночнай Асецыі. На сумеснай прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы Лаўроў сказаў, што на думку Расіі перамір'я ва Украіне датрымліваецца.
Практычна на ўсім протяжэнні граніцы прекращэнне агня наблюдаецца. И в некоторых районах уже есть готовность, по крайней мере, ополченцы, да, публично, отводить тяжелые вооружения. Исключение составляет так называемый дебальцевский котел. И нас огорчает то, что там происходит.
Паводле Лаўрова, сітуацыя ў Дэбальцаве не павінна быць скарыстаная для зрыву мірнага працэсу. Александр Лукашенко на сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця Сумам Чакрабарці заявіў, што гатовы годна спыніць баявыя дзеянні ў раёне Дэбальцава. Цытую: «Сёння мы прапанавалі украінскаму і іншаму боку, уцягнутаму ў гэты канфлікт, што праблему Дэбальцава можна вырашыць на працягу сутак, калі гэтага захочуць Украіна, Расія, ДНР і ЛНР». Лукашенко адзначыў, калі кагосьці напружвае зброя, якой валодаюць сёння вайскоўцы Украіны, акружаныя ў Дэбальцаве, мы гатовыя прыняць на тэрыторыі Беларусі гэтую зброю. Такім чынам яна ніколі больш не будзе ўдзельнічаць у ваенных дзеяннях. Я нагадаю, што гэтыя заявы Александр Лукашенко зрабіў, сустракаючыся з прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Сёння Сума Чакрабарці павінен быў пакінуць Менск, завяршыўшы свой візіт, аднак па умовах надвор'я яму не ўдалося адляцець пакуль што з Менску, і ён скарыстаў гэты час для сустрэчы з журналістамі. Сярод журналістаў была і наша карэспандэнтка Александра Дэнько, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Александра.
Добры вечар, Алена.
Такім чынам,
гэта добрая традыцыя. Алена.
Таким чином, про что была ваша размова и что подкреслил президент Европейского банка про выники своего визита у Менск?
Это сапраўды не нормальная ситуация, потому что перед апошний раз президент банка ЕБРР был у Беларуси более за 20 год тому, еще до Александра Лукашенко. И я сапраўды задавала пытание на конкретной заявы и, напомню, вельми популистской, какую сделал Александр Лукашенко, скориставшийся визитом Сумы Чакрабарці. И на это пытание, чему увогуле эта политичная тема возникла, потому что банк завжди подкресливает фактичную незагрошенность, с подачи Крабарти подтвердил, что он сапраўды такого пытания не задавал. И это сказал сам Александр Лукашенко, коли тлумачил обстановку, у якой опынулась Беларусь. И мне кажется, что видно, что керовник Беларуси выкористовывает эти визиты, статус визитера для того, как передать мощный месседж на Запад про то, что Беларусь потребует восприятия и готова идти на сустрэч. И для того, как этот месседж обгрунтовать, и снова выкористовывается украинская тема и замиренчая позиция, которую занял Александр Лукашенко. И Александр Лукашенко подчас этой встречи вельми шмат мел просьбу до президента ЕБРР, и одна из головных, это Беларусь, попросила банк изменить модель своей працы и распочать сотрудничество с державными предприятиями. А я нагадаю, что банк працуе прыпова толькі з прадпрыемствамі прыватнымі, малога і сярэдняга бізнесу. І для нас гэта хутчэй прыкмет таго, што беларускія ўлады ізноў настойваюць на супрацоўніцтве на сваіх умовах. Сакрасці на гэтай сустрэчы не пацвердзіў гатовую працу, але сказаў, што яны гатовы ўкладаць грошы, каб палепшыць працэс прыватызацыі некаторых дзяржаўных прадпрыемстваў, калі Беларусь такі працэс распачне. Ну, я задала пытанне, ці ёсць спісці у Міністэрстве эканомікі, напрыклад, показала банку реконструкции и развития, и предприятия они хотят приватизовать, але спадарчы Крабарці отказал, что такий спис ему не показали. Ну и опошнее, видать, питание, кое вельми важное, и якое было нададено, чи будет означать этот визит потепление у политичных стосунках Беларуси с Заходом. И отказ был вельми оптимистичный, что на это есть подел, увогуле керовник банка вельми задана визиту. Правда, яны завжды подкрэсліваю, што укладаюць грошы не ва ўрад і не ва ўлады, а ў храна. Алена?
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Александры Дэнько, і выбачаемся за зусім добрую якасць гуку. Сёння ўлады Беларусі агучылі сваю пазіцыю адносна падвышэння пенсійнага ўзросту. Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў на сваёй онлайн-канферэнцыі заявіў, што пытанне пра павышэнне пенсійнага ўзросту ні для жанчын, ні для мужчын не разглядаецца. Адзначым, што колькасць пенсіянераў, якія працуюць, штогод у Беларусі падвышаецца. Вось як тлумачыць гэта эканаміст Леў Марголін.
Таму што, па-першае, немагчыма толькі за кошт пенсіі жыць. Па-другое, вельмі часта проста няма каму займаць працоўныя месцы з заробкамі на 2 мільёны, там 2,5 мільёны, акрамя пенсіянера.
Это был экономист Лев Марголин. Больше подробязно до этой темы мы вернемся к рыху поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сёння скончылася 15 сутак арышту Сергея Штоды, грузаперавозчыка, які быў затрыманы і асуджаны 3 лютага, калі прыйшоў у дом ураду на запланаваную сустрэчу з першым віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім. Тады бізнэсоўца абвінавацілі ў дробным хуліганстве, нецэнзурнай лаянцы. Аднак у прызначаны час карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней з турмы на Акрэсціна прадпрымальніка не дачакаўся. Ігар зна на сувязі, дык куды знік прадпрымальнік?
Сапраўды, а 10:30, калі два тыдні таму адносна да Сергея Штоды быў складзены пратакол аб неналежных паводзінах у грамадскім месцы, на парозе ізалятару часовага трымання ён так і не з'явіўся. Ну, мы там былі з Алегам Новікавым, гэта паплечнік Сергея Штоды і калега па грузаперавозках. Так вось, Алег Новікаў паспрабаваў дазнацца, калі ўжо 2 гадзіны прайшлі пасля гэтага прызначанага тэрміну і Штода так і не з'явіўся на вуліцы, дзе ж ён знік. І пасля працяглых перамоваў голас на тым канцы тэлефону сказаў, што ён ўжо даўно сышоў дамоў. Ну, як быццам тут так выглядала.
Я быў у гасцях пабыў, так?
Так.
Пабыў і пайшоў.
Пабыў і пайшоў да хаты. Так вельмі гэта было сказана у такой спакойнай форме.
Прычым, Ігар, мы ведаем, што калі вось людзей выпускаюць, калі, скажам, яго арыштавалі в 10:30, так павінна выпусціць дакладна в 10:30, ён павінен адбыць гэты тэрмін да апошняй хвіліны. Ці не так? Такая завадзёнка.
Абсолютна, таму што я там быў на месцы роўна 10 раніцы, то бок з такім запасам, яшчэ каб паўгадзіны пахадзіць, паглядзець, раптам раней яго выпусцяць. Потым ужо, калі мы звязаліся з жонкай Вольгай, жонкай Сергея Штоды, то яна сказала, што дзесьці а палове першай старший. Сергей потелефонував ей с городского номера и поспел только сказать, что находится в отделении милиции центрального района, куда его привезли на опрос к изолятору. То бок выглядит, что его оттуль вывезли, мабуть, еще на годину ранее за призначенный термин. Если в середине только дня Сергей нарешті добрался до дому.
Зрозуміло, вас і колегу-журналісту відавочно цікавила ці спала, ось рашучість гэтага прадпрымальніка, який рыхтаваўся до того, каб стаць лідарам пратэсту грузаперавозчыкаў. Ці падымаў ён телефон, ці быў даступны для контактаў з прэсай?
Ну, вось телефон у яго як быў адключаны, так адключаны дагэтуль, але я з ім паперапісваўся у сацыяльнай сетцы, у Фейсбуку, у прыватнасці. И он сказал, что хочет сегодня взять такую паузу невеликую, бо это первый раз у него такая отсидка, достаточно морально тяжко ему не сконцентрироваться. И он написал, как завтра приходили об 11 ранец офис объединенной громадянской партии, там будет его пресс-конференция, и он все расскажет, каким чином его арештовали, за что, потому что тяжко поверить, что человек пришел у дому раду, і там почав лаятися на міліціянтів чи на когось, що його ось так затримали і осудили.
Ігор, нагадайте нам, у чим основна сутність претензій грузоперевозчиків?
Ну, ввогуле, у 2013 році була створена система платних дорог у Білорусі, ну, але так отрималося, що непосередних користальників увести в курс справи не полічили потрібним, бо не було ні відповідної праці з перевозчиками, ні масштабної інформаційної кампанії. І у виніку, як повідомив Сергій Штодов, ось по його підліках, 10-5 тисяч юридичних особ і предпринимальників мусили сплачувати різні штрафи за неповідне користування системи. Причому це мається на увазі три перші експериментальні місяці, за які, в принципі, не повинні споганяти ніякі штрафні санкції. Ось сам Штодо, до речі, влетів, грубо кажучи, на 80 тисяч євро за те, що нібито неправильно користався платними дорогами, знову ж, у тестовому режимі. Ну, і тут ще, що цікаво, що у випадку спогнання штрафа часто вживається так званий метод примусового списання сродків, коли гроші здимаються навіть без попереднього повідомлення господарам, тобто з рахунку списуються, як має бути. І про такий розклад, як заявив Радіо Свобода напередодні меркованої акції господар Штода, спогнання приведуть до масового банкрутства грузоперевозчиків. Це він сказав літерально за кілька днів до того, як був арештований у домі уряду.
Дали розпорядження в транспортну інспекцію, щоб ті взискували гроші немедленно. І зараз блокують счета і знімають гроші, ось ці бешені. Тобто у людей не то, що стільки нет, а навіть десятої частини того, що їм потрібно, люди не в состоянии оплатить. Вот перевозчики звонят из всей Беларуси и не знают, что делать. Мы все-таки не согласны. Для многих организаций эта ситуация просто будет губительна. Это будет банкротство. Мы будем просить хоть немножко, хоть чуть-чуть, но чтобы разобрались. Я сейчас разговариваю, все понимают, что это абсурд. Все куда-то пальцем показывают наверх, что вот мы ничего не можем, якобы мы ничего не... Да кто может? Покажите человека, кто может. Мы пойдем к нему, будем просить того человека, кто может. Лукашенко это будет. Будем просить его, но нужно что-то делать.
Сказав грузоперевозчик Сергій Штода. Я нагадаю, що від початку улади обіцяли провести амністу по штрафах, які утворилися у перші три місяці праці системи Белтол з причини технічних збоїв і недостаткового інформування перевозчиків. Однак після зміни економічної ситуації обіцяння було проігнороване.
Сьогоднішній гость кафе «Європа» – Сергій Дубавець, журналіст і письменник, один з лідерів білоруського національного адраджання кінця минулого століття. Де лепей жити – у Вільні, Празі чи Мінську? Чи можна бути білорусом без білоруської мови? Чи російській мові наканавана обслуговувати імперський дискурс? Питання задає Ян Максимюк.
Гэтая гутарка ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. Сёння ўлады Беларусі агучылі сваю пазіцыю адносна падвышэння пенсійнага ўзросту. Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалько на сваёй онлайн-канферэнцыі заявіў, што пытанне Пра падвышэнне ўзросту ні для жанчын, ні для мужчын не разглядаецца. У прыватнасці, ён сказаў, ва ўмовах росту выдаткаў на пенсіі многія краіны падвышаюць пенсійны ўзрост. Пры гэтым у адных краінах захоўваецца розніца ва ўзросце выхаду на пенсію ў жанчын і мужчын, а ў іншых гэты ўзрост паступова раўняецца. У Беларусі пытанне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту ні для жанчын, ні для мужчын цяпер не разглядаецца. Канец цытаты. За онлайн-конференцией наместника министра сачыў наш менский корреспондент Владимир Глот. Владимир, что еще цікавого было подчас отказа чиновника?
Господара Ковалькова запыталіся, вось ці плянуе міністэрства вывучаць грамадскую думку наконт змянення пенсійнага ўзросту. Намеснік міністра сказаў, што такое апытанне, я вось працытую чыноўніка, міністэрствам не ініцыянавалася, не праводзілася і не плянуецца. А вось незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў рэгулярна задае сваім рэспандэнтам падобнае пытанне, сказаў Свабодзе заснавальнік гэтага інстытуту прафесар Алег Манаеў. Апошні раз гэта адбылося ў снежні 2014 году, і вынікі вось гэтага пытання зусім недаўна надрукаваныя.
Такой был вопрос. Каких следующих утверждений в отношении пенсионного возраста вы согласны? Было два ответа. Первый. Пенсионный возраст следует повысить, чтобы увеличить пенсии. 17%. Второй. Повышать пенсионный возраст не следует, поскольку многие не доживут до пенсии. 76,7. Итак, 17 против 77. Я просто хочу сказать, что ни в одной стране, в частности, вот из трех десятков, в которых я жил и работал, если проводить такой опрос, то большинство населения, даже в Соединенных Штатах и Японии, было бы против повышения. Ну как? Ну люди не хотят. Ну почему? Ну хотят. Каждый хочет жить, так сказать, иметь больше, делать меньше. Ну что тут говорить? Что касается конкретной ситуации здесь в Беларуси, то в этой формулировке точно ответ уже есть, поскольку многие не доживут до пенсии. Ведь даже по официальной статистике у нас средний возраст продолжительности жизни у мужчин примерно 65 лет. У женщин на 11,5 больше. Ну так что? Это средний. Многие, особенно в сельской местности, раньше умирают.
Так, мы чулі прафесара Манаева, які пазнаёміў з вынікамі даследавання наконт таго, што людзі думаюць пра павышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Но мы згадаем, што на тэрыторыі былога СССР пенсійны ўзрост не змяніўся толькі ў трох краінах – Беларусі, Расіі і Узбекістане. Усе іншыя краіны, хто ў большай ступені, хто ў меншай, паднялі пенсійны парог. Гэта актуальная тэндэнцыя, таму што людзі цяпер жывуць больш, пенсіянераў робіцца больш і эканоміцы ўсё больш цяжка вытрымліваць такую нагрузку. Уладзімир, ці можна, не змяняючы пенсійны ўзрост, спадзявацца на дабрабыт беларусаў?
Я думаю, что нет. Я размовлял с некоторыми экономистами, и все они одноголосно кажут, что бюджет такого долго не вытримает. Тому Беларусь так само мусить провести пенсийную реформу. И вот про это говорит экономист Лев Марголин.
И ранее, и позднее мы все-таки будем вымушены этой справой заняться. То, что робить просто поднять взрослых пенсийного нельзя. Это все повинно быть у речиши реформ, коли одночасово будут створаться працовные места с инвесторами, коли будут повышаться заробки и так далее. Это все повинно быть у одной системы. Тогда это будет восприниматься по-иншему, а не просто так, как шараговый такий тяжар на людей.
Каже экономист Лео Марголин. Дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі цяпер каля 2,5 мільёнаў пенсіянераў, і з іх працуе прыкладна кожны чацвёрты. Пасля таго, як Міністэрства ўнутраных справаў выступіла з ініцыятывай штрафаваць і караць беспрацоўных у службах занятасці краіны, істотна павялічылася колькасць ахвотных стаць на ўлік, як беспрацоўныя. Ці ведаюць яны пра сутнасць пастановы? Паслухаем аднаго з наведнікаў Магілёўскага цэнтру занятасці.
Кажут, что некий там податок треба платить.
Это еще только законопроект рассматривается в парламенте. С такими условиями, что там 20 базовых надо будет в течение полугода, это нереалистично. При занятости у нас сейчас 4 человека официально зарегистрированных, это на одну вакансию приходится. Все, работы нет никакой. Про оплату труда я даже не говорю. Больше 2 миллионов там нет никаких. Экономика находится в плачевном состоянии. Ну, плюс у нас все завязано на Россию, а там санкции. Ситуация там будет ухудшаться намного хуже. Плюс являются граждане Украины, тоже сюда приезжают, беженцы официально. Наталья Кистеревна тоже спрашивает, где находится центр занятости. Тоже они создают конкуренцию. Они готовы на любую работу, как в сельской местности.
Те, хто погодился на гутерку с журналистом после наведывания Могилевского центра занятости, не ховали расчарования. Суразмовцы нарекали, что протяглый час не могут найти себе працы. Они сподевались на допомогу державы, але марно.
Вы, видать, работу сами шукаете?
Да.
Что удалось знайти?
Пока ничего.
А что хотели бы знайти?
Сварщик, водитель что-нибудь. Ну, нет, пока ничего.
Давно ходите?
Ну, месяца два уже, где-то три. Ну, что-то пока не справилось. Даже в колхозы те посокращали. Я в колхозе работал, сейчас уже третий месяц в колхозе работы нету даже. Идет сокращение. Где есть, там жилья не предоставляют, а где есть жилье, там работы нету. Ну, как я работал в нашем колхозе, больше, чем 1,5 миллиона не получишь. Да яркие те 1,5 миллиона имеют, больше не получают.
Сами шукали?
Нет вакансий вообще, нет работы. Так люди вот именно ломятся, они ничего не предлагают. По объявлениям, то, что висят в центре занятости, там в основном такого зарплаты 3 миллиона.
Вы, видать, шукаете себе работу?
Да, да.
Удалось что тут знастить и нет?
Нет, не удалось. Нет вакансий, пока зима. Маляр, штукатуров, лицовщик, плиточник. Зимой как бы мало работы, не могу найти вот. Везде говорят, нету, отказывают.
А?
Да, стал на учет. Тебе больше месяца стоял на учете. Съездил на Москву, пробовал денег заработать. Не получилось. Но сейчас устраиваюсь обратно здесь.
Ничего, вот стою уже месяц, предлагают, ну, не по вакансии, по своей. Только предложили одну не по специальности своей. Там приехал туда, и там отказ.
Заработок не какие, вот, по идее, все?
5 миллионов достаточно было бы.
А вы стали на улик тут, нет?
Стою. Так, все-таки ввели же закон за тунеядство, как бы стали, все сюда становятся.
Что поштурхнуло беспрацоўных так масово кинуться регистроваться у центры занятости? Вот что кажа супрацоўница Могилевского центра.
Вы слышали, наверное, тоже выступление президента о том, что будет декрет о тунеядстве, да, или указ, и он разрабатывается, и он должен уже вступить в силу, будет скоро. И граждане, кто-то уже пытается предвосхитить этим, чтобы не попасть под этот указ. И они уже пытаются трудоустроиться или найти, или хотя бы зарегистрироваться в службе занятости. Это первое. И второе, все-таки отток рабочей силы с России.
Люди, на вашу думку, яны, ну, скажем, серьезно хочут знайти працу, и просто перебыть вот некие такие непростые вот этой кризис?
Но пока из тех, кто к нам обращаются, 50-50. Есть граждане, которые очень нуждаются в работе, и они ищут, и они согласны на любые вакансии, но, конечно, на относительную заработную плату. А есть граждане, которые пока пытаются перебыть. Есть и такие, но таких пока меньшее количество.
Тенденция это будет трыматься, вы думаете? Вот?
Да, в ближайший месяц, пока не будет опубликован указ о тунеядстве, я думаю, что такая тенденция будет, ну, будет.
Допрацаваный декрет об дармоедах повинен был з'явиться 13 лютого, але его дагэтуль няма. Нагадаю, что за инициативой штрафовать и карать беспрацоўных выступило Министерство внутренних справ. Пресс-служба Саумина нашим корреспондентам пакуль не отказала, и нам не удалось справдить, на какой стадии праца с документом ва ураде. Ну а згодна з праектам указу, працаздольныя грамадзяне, якія цягам 6 месяцаў не плацілі падаткаў, будуць абавязаныя раз на год сплачваць збор памерам 20 базавых велічыняў, а за ухіленне ад сплаты гэтага збору або яго несвоечасовую або няпоўную сплату будзе прадугледжанае адміністрацыйнае пакаранне. З вамі Радыё Свабода. Сёння мы пыталіся ў гарадзенцаў, якую працу трэба цяпер мець у Беларусі, каб атрымліваць добры заробак. І каму ў Беларусі добра жывецца?
Трэба працаваць там, у буржуяў. Там зарплаты намного вышэйшыя, там цэны намного ніжэйшыя. Мне тут гаварылі, з дзяцінства капітал скруціць цябе ў барані рог. Але ж гэтага не было. Я ведаю, мае швагры працуюць на заводзе торгового машынабудавання. Але яны таксама получаюць не больш, чым 5 мільйонаў. А вот дырэктар, начальнік цеха, там не ў 5 і не ў 20 мільйонаў заплата.
Працаваць на рынке, купіць, прадаць. Так яны ўжо плачуць, разараюцца. Вы ведаеце, плачуць, но пока оттуда ніхто не ходзіць, так
так, коли силовикам, снимают заработную плату, что-то обыкновенным людям говорится. Так между нами, девочками, Беларусь, феодальное государство, которое состоит из кланов. Кто правит кланом, тому и добрый живет.
Ну, очень много есть.
Например?
Программисты, допустим. Если специалист, медик, если он предназначен своей отрасли, он сейчас, извините, нужен обязательно.
Может быть, в бизнесе. Ну и, насколько я знаю, пока еще в строительстве, там, не более-менее, а больше, мне кажется. Ну и у чиновников.
Вы знаете, даже не знаю, где это можно теперь заработать. Очень тяжело найти работу. Очень.
Если у нас мостов,
не в Гродненске.
Мосты тоже плохо.
Работаем тут, в Гродно. Сутки работаем тут. Сутки. Ну, мы в больнице подрабатываем в реанимации. Дежурим мы.
Даже если работать на предприятии, как все вот рвались работать на Азот, понимаете, сейчас уже тоже мы не можем реализовать продукцию, и все равно у нас сейчас очень много предприятий банкрачивается. Поэтому где работать, не знаю. Уже все глядят на цены. Раньше не глядели, теперь уже глядят.
Ворует, наверное. А кто умеет воровать, тот, конечно, кто тебе позволит по 5 квартир иметь. Или тот, кто крадет, а заработать он не заработает честным трудом. Кто имеет доступ, тот и ворует.
Ну, я не знаю. По крайней мере, на мой розум. Ну, то есть, кто нормально зарабатывает, ну, там надо какие-то левые всякие темы иметь где-нибудь. Воровать. Ну, другого варианта нету.
Кому у Беларуси добра жывецца, такія адказы мы пачулі сёння ў гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўная тэма дня 18 лютага. Александр Лукашэнка прапанаваў перадаць Беларусі украінскую зброю з Дэбальцава, каб годна спыніць там баявыя дзеянні. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця Сумам Чакрабарці, які завяршае сёння свой візіт у Беларусь. Пасля 15 сутак арышту выйшаў на волю Сергей Штода, грузаперавозчык, які спрабаваў арганізаваць акцыю пратэсту ля дома ўраду. У Беларусі не разглядаецца пытанне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту ні для жанчын, ні для мужчын. Пра гэта заявіў намеснік міністра працы Валерый Кавалькоў. Паводле дадзеных Верхоўнага суду Беларусі, летась за карупцыю былі асуджаны амаль 300 былых чыноўнікаў. І зараз больш падрабязна да гэтай тэмы. Летась 4 беларускія суддзі былі асуджаныя да зняволення за хабарніцтва, адзін за махлярства. Пра карупцыю ў беларускіх судах распавёў карэспандэнту «Свабоды» Алегу Груздзіловічу намеснік старшыні Верхоўнага суду Валер Калінковіч.
Гэта былы намеснік старшыні раённага суда Сміхілёва Умараў, які за атрыманне хабару быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі. Да такой жа меры пакарання асуджаны былы намеснік старшыні раённага суда Згопеля Жораў. Зусім нядаўна Верхоўным судом завершана разгляд справы былога намесніка беларускага ваеннага суда Тузава, які таксама асуджаны да значнага тэрміну пазбаўлення волі. Ну і былы старшыня Кіраўскага суда асуджаны на 5 гадоў таксама пазбаўлення волі, аднак не за атрыманне ўзяткі, а за мошэнніцтва, якое суправаджалася падстрахоўваннем да хабару.
Наш корреспондент таксама запытаўся, што вядома пра справу арыштаванага паводле абвінавачэння ў атрыманні хабару суддзі эканамічнага суду Менску Міхаіла Грушэцкага. І ці праўда, што па выніках праверкі ў гэтым судзе адхілены ад працы яшчэ некалькі суддзяў?
Ён працаваў суддзёй эканамічнага суда города Мінска, працаваў нейкі час, асабіста я суддзі не ведаў, таму па справе Грушэцкага рана яшчэ даваць нейкія каментары канкрэтна, ідзе папярэдняе следства.
Это былі адказы намесніка старшыні Верхоўнага суду Валера Калінковіча. На думку былога суддзі праваабаронцы Гары Паганяйлы, рэальныя памеры карупцыі сярод суддзяў значна большыя.
Нет жорсткага контроля за подбором судейских кадров. Все это оставлено на усмотрение чиновников. Прежде всего, администрации президента, которая готовит и ложит на стол президенту досье на кандидатов в судей. И, как правило, это неизвестно общественности, журналистам, кто же из претендентов может оказаться в этом кресле. И хотя у нас существует так называемая квалификационная комиссия судей, которая как раз должна высказывать свое авторитетное мнение в этой области, но она тоже действует формально. Она, в общем-то, и не заинтересована в надлежащем подборе этих кадров.
Каже Гарі Паганяйла. На пресовій конференції у Національному пресовому центрі недавно була розповсюджена корупційна статистика за минулий год. Поводле даних, кількість корупційних злочинств у літесь узросла більш як на чверть. Усього за корупцію були осуджені прикладно 300 былих чиновників різного узровню.
Як слухати свободу?
От 7 до 8 раніці і від 18 до 21 ловіть свободу на коротких хвилях 31 і 49 метрів.
От 7 до 8 раніці і від 22 до 23 вечора на середніх хвилях частота 1386 кГц, 216 метрів.
Круглі сутки живий ефір і аудіоархів у інтернеті на сайті свобода.орг.
Працягуємо програму про ситуацію у Дебальцеві, що у Донецькій області, працягує поступати суперечлива інформація. За подіями сочить мій колега Сергій Навумчик. Сергій, чому гэта адносна невялікая територія уявляє такий інтерес і для українців, і для сепаратистів? Яка там ситуація на гэты момент?
Ну, склалося так, що апошні місяці якраз у Дебальцеві, які можна було б сказати, знаходяться на території так званої Донецької Народної Республіки, сконцентрувалася доволі велика частка українських військовців. Гэта той город, який не удалося захопити сепаратистам. Чому я сказав, можна сказати, знаходиться, бо гэта не зусім анклав. Все ж таки, ён має, злучається з територією, яка не контролюється сепаратистами. І уже некілька тижнів представники сепаратистів заявляли, що вони ось-ось возьмуть, уже замкнуть гэтае коло вокруг Дебальцева, альбо навіть замкнули коло, і ми пам'ятаємо, що під час гэтых перамовів у Мінську некілька разів Порошенко виходив у адмысловий там покой до телефону, зв'язувався з генштабом, каб висвітліть, ці саправды яны ўжо взяли, ось атачили гэтае Дебальцева, а з другого боку сепаратисты казарали тим, що все, ми взяли, і от, так сказати, потрапила у полон велика частка українських військовців, тому ми зможемо, так сказати, ну, з позиції сили говорити.
І сьогодні Порошенко сказав, що все-таки гэта планаваний адыход, а сепаратисты хваляться, що яны перамогли, що українці здаюцца ў палон.
Ну, вось, найперш трэба сказаць, што так ім і не ўдалося вось гэтае кола зачыніць, гэта раз. Другое, сапраўды, Парашэнка сказаў, што была цэлая аперацыя па вывадзе украінскіх байцоў. Ён адначасна заявіў, што ніякага атачэння Дебальцева не было, а рашэнне пра вывад украінскіх вайскоўцаў яно было прынята на экстранным паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі ў аўторак у вечары. Наконт організованого виходу, тут ну, виглядає, що український лідер криху видав жадане за справжнє, бо, скажімо, як розповіли українські військовці кореспондентам «Свободи», виходи, це не зусім організовано. Ось я процитую, що сказав Лев Костек, кореспондент Української служби Радіо «Свобода». Більшість військовців, які виходять з Дебальцева, накеровуються в Артемівськ, по трасі Дебальцево-Артемівськ рухається велізна колона воєнної техніки, операція почалася уночі, кольки буде тягується, тяжко сказати. Під час виходу з окруження колони трапляли під огонь сепаратистів. Не всі доїхали до Артемовську. Частка техніки розбита. Ми бачили сьогодні на власні очі грузовики, прошиті осколками і кулями. І сепаратисти не спиняють гэтыя напади. Українські військовці казали, що їм доводилося в останні два дні відбивати неспинні атаки сепаратистів. Ведаємо, що це стало причиною, так сказати, ну, вельми серйозних заяв на міжнародному зровні.
Дякую за подробязності від Сергія Навумчика і особистий погляд на події в Україні нашої слухачки.
Це Тетяна Борис Осіпович. Як же так? Гарантией недотыкальности границ Украины и Беларуси при вывозе ядерной зброи давали, кроме России, Англия и Америка. Да к чему, коли Россия потопила Украину в крови, ты и две стоять у боку? Як же так?
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Ну а зараз новая лекция от Вінцука Вячоркі. Сёння про такую уластивость белорусского вымовления, як яканне. Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Усе памятають школьную формулу. У першым складзе перад націскам «е» пераходзіць у «я». І прыгадаюць, або падбяруць на гэтае правіла прыклады. Зелень, зялёны, песня, пясняр. Таксама Сяргей, Пятро. Правіла якання – адна з найбольш адметных рысаў беларускага вымаўлення. Многія беларусы і ў сваёй расейскай мове вымавяць гэтак – яйцо, часы, святой. Хаця ў літаратурным маскоўскім вымаўленні – яйцо, часы, святой. Норма якання ў беларускай літаратурнай мове замацавалася таму, што гэтак – вясна, зямля – вымаўляюць у бальшыні беларускіх народных гаворак. Пры гэтым на паўночным усходзе Беларусі, гэта Віцебск, усходняя Магілёўшчына, яканне будзе спецыфічнае. Там, калі пад націскам «а» альбо «я», то ў першым складзе перад націскам будзе «і», «нема», «вісна», але «па вясне». На поўдні ж дыялекты, дзе «е» не пераходзіць у «я», «мэне», «цебэ», так скажуць на Давыдгарадоччыне. Але ў сярэднебеларускіх гаворках гэта шырокая паласа ад Вільні да Гомля дзейнічае правіла моцнага якання. Яканне перасягае ўсходнія межы цяперашняй Рэспублікі Беларусі. Яго ведала бальшыня колішніх крывічоў. Спявае знакамітая народная пявуння Вольга Сяргеева з Усвяту, цяпер Пскоўская вобласць.
Усе святы алы, адзіны палея, адзіны палея.
Усе святы алы, адзін палея. Дарэчы, і вымаўленне «рязань», а не «рязань» сведчыць пра даўнейшую супольную з беларусамі дыялектную базу таго рэгіёну. Імо не здарма «рязань» бывала паплечнікам ВКЛ. З падручнікаў вынікае, што ў словах іншамоўнага паходжання правіла якання рэдка дзейнічае. Кажам па-беларуску «янот», але «лемур» ад лацінскага слова, што азначае «начнога духа». А вось «лямур» – гэта ўжо нешта зусім іншае, не насельнік мадагаскарскіх джунгляў або зоапарку. Такім чынам, у сваіх словах «якаем», у пазычаных «не». Але паслухайма беларускую народную песню «рэчанька» у двух выкананнях. Спяваюць сяляне з фільма «Корж Сабліна. Дачка Радзімы». Вось жа у страшным 1937 годзе толькі 4 гады прамінула ад гвалтоўнай русіфікацыйнай рэформы беларускага правапісу, і людзі яшчэ не забыліся навыкаў вымаўлення. А гэта Інна Афанасьева.
Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная?
Афанасьева спявае з напісанага, навыкаў жывога вымаўлення ўжо не маючы. Таму і кажа «непоўная», як напісана паводле савецкага правапісу. Да рэформы 1933 году на пісьме трэба было пазначаць яканне і ў службовых словах, пры назоўніках, часціцах, што ідуць паперадзе нейкага слова. Язэ Плёсік у сваім легендарным падручніку «Беларускі правапіс», што выйшаў некалькімі выданнямі ў сотні тысяч асобнікаў, піша.
Правіла 13. Такія словы, як «не», «без», не маюць свайго націску. Яны становяць як бы частку таго слова, перад каторым стаяць. Дзеля гэтага часам пішацца «не», «без», а часам «ня», «бяз», у залежнасці ад таго, у каторым складзе перад націскам яны стануць. «Не магу», «не хачу», «не знашоў», «але». не буду, не ведаю, без воды, але без хлеба.
Далей Лёсік падае прыклады для вучняў у практыкаванні.
Абяцаная шапка на вушы не лезе.
Або
ніхто не дасць самохаць волі.
Так, нават калі кароткія словы «не», «без» пішуцца асобна, яканне пашыраецца і на іх. Сёння, на жаль, вымаўленне «не», «без» замест «ня», «бяз» – адна з найбольш пашыраных вымаўленчых памылак. І вынікае яна не з дыялектных уплываў, а наўпрост выкліканая рэформаю 1933 году. У Тарашкевіцы ж, як вымаўляем, так і пішам «не трэба», «без страху». Знакамітая евангельская цытата, якую ўжыў папа Ян Павел II, натхняючы паняволеныя народы – «не бойцеся». Вернемся до словаў іншамоўнага паходжання. Часам можна пачуць такую артыкуляцыю – «мятро», «сязон». Гэта стыхійная адаптацыя чужаземных словаў да сваёй вымаўленчай схемы. Яна не лічыцца літаратурнаю. Наша класычная моўная традыцыя – Тарашкевіца – зберагае цвёрдае вымаўленне зычных у такіх словах, адпаведна заходнееўрапейскім першаўзорам – «метро», «сезон». І спакусы якання тады не паўстае. З вами быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.